говорит Радио Свобода. Барак Обама примет участие в праздновании 25-летия первых демократических выборов в Польше.
25 лет мирной победы над коммунистическим режимом, 15 лет со дня вступления Польши в НАТО и 10 лет в Европейском Союзе. Все эти даты мы отмечаем в 2014 году.
Саммит «Большой семерки» в Брюсселе вместо саммита «Восьмерки» в Сочи.
Ситуация на Украине и отношения с Россией стоят во главе повестки дня предстоящего саммита «Семерки».
Шанс для переговоров и большая головная боль. Кто из мировых лидеров подойдет к Владимиру Путину во время торжеств по поводу 70-летия высадки союзников в Нормандии?
Не исключено, что на трибуне высоких гостей российский президент окажется рука об руку со своим новоиспеченным украинским коллегой.
В России вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
У нас 400 миллиардов сигарет продается ежегодно. Это, как я уже сказал, самый высокий показатель после Китая, но там несопоставимо население.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в информационных программах в течение недели со 2 по 7 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, следующая неделя богата политическими событиями на самом высоком уровне. В Варшаву прибывает президент США Барак Обама, чтобы вместе с поляками отпраздновать 25-летие первых в истории Польши свободных выборов. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Принять участие в праздновании 25-летия первых частично свободных выборов, в которых «Солидарность» нанесла сокрушительное поражение польской Объединенной рабочей партии, президент Польши Бронислав Комаровский еще в минувшем году пригласил президентов Германии, Франции, Чехии, Словакии, Венгрии, а также Соединенных Штатов Америки. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил тогда, что визит Барака Обамы в Варшаву имел бы особое значение.
Рочница 25 лет от обаления покоевого коммунизма.
25 лет мирной победы над коммунистическим режимом, 15 лет со дня вступления Польши в НАТО и 10 лет в Европейском Союзе. Все эти даты мы отмечаем в 2014 году. 4 июня – это наш великий праздник свободы. Думаю, что для президента Соединенных Штатов Америки это была бы возможность напомнить, что США помогли нам в этом и что продолжают поддерживать свободу в мире.
Что помогли нам в этом деле и что надаль попирают вольность на свете.
Одним из центральных пунктов празднования 25-й годовщины первых частично свободных выборов будет вручение 3 июня награды «Солидарности», основанной Министерством иностранных дел Польши в честь событий 4 июня 1989 года. Первым лауреатом награды стал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Он получит 25 тысяч евро, а также выберет польскую неправительственную организацию, на нужды которой будут выделены еще 700 тысяч евро. Радослав Сикорский.
Obradująca 25 kwietnia pod przewodnictwem prezydenta Lecha Wałęsy kapituła nagrody.
25 апреля коллегия, работавшая под председательством президента Леха Валенсы, приняла решение о том, что в этом году награда «Солидарности» будет вручена господину Мустафе Джемилеву, который многие годы борется за демократию и гражданские права на Украине. Особенно, что касается татарского народа. Господин Джемилев показал свои демократические убеждения еще в советские времена, где был диссидентом и провел около 10 лет в советских лагерях. С самого начала он поддерживал украинскую независимость, а совсем недавно ему даже запретили въезд в Крым. Его народ стал жертвой депортации из Крыма, а он был тем, кто еще в советские времена помогал организовать возвращение первых татар в Крым.
Właśnie он еще в часах радзieckich помогал организовать первые повороты татаров на Крым.
Однако вручение награды «Солидарности» не будет единственным украинским акцентом в этом событии. На церемонию приглашен также недавно избранный президент Украины Петр Порошенко, а Барак Обама намерен 3 июня встретиться с лидерами стран Восточной и Центральной Европы, приглашенными на празднование. Таким образом, это будет первая встреча президента Порошенко с американским лидером. Неофициально сообщается также, что Барак Обама навестит 32-ю базу авиации в местечке Ласк. Там постоянно дислоцируются 16 польских самолетов F-16, а с марта к ним для участия в учениях присоединились еще 12 истребителей ВВС США этой же марки. Скорее всего, американский президент встретится также с бывшим польским президентом, легендарным лидером «Солидарности» и лауреатом Нобелевской премии мира Лехом Валенсой. Отвечая на вопрос, о чем бы Валенса хотел поговорить с Бараком Обамой, тот в интервью нашему радио заявил:
Mówię o tym, że spodziewałem się, że Stany jako jedyne supermocarstwo pomoże przeorganizować świat.
Я буду говорить о том, что надеялся, что Соединенные Штаты Америки, как единственная супердержава, помогут в реорганизации мира, что изменится сама Америка и повлияет на перемены в мире. Так не случилось, поэтому я, господин президент Обама, разочарован. Я думал, что у вас получится это сделать, а вы ничего не сделали ни в стране, ни в мире. Так не может продолжаться, мир не может существовать без лидера. До сих пор Соединенные Штаты Америки оставались последней надеждой для мира. Если что-то происходило, то всегда можно было рассчитывать, США помогут. А сейчас что? США лидируют в вооружениях, экономически немного слабнут, а в морально-политическом смысле вообще не являются лидером. Мир остался без лидера. Старые организации не подходят для нашего времени. ООН не подходит, НАТО не подходит и нет лидера. Очень опасная ситуация в мировой истории. В последний раз президент США Барак Обама был в Польше в мае 2011 года. Ранее Польшу посещали президенты Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джимми Картер, Джордж Буш и Билл Клинтон. В свою очередь в Вашингтоне были и президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасневский, Лех Качинский и Бронислав Комаровский. В Европейском Союзе Польша считается одной из наиболее проамериканских стран, в том числе из-за поддержки военных миссий США в разных странах мира. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Время свободы. План на неделю. Европейский Союз примет в Брюсселе 4-5 июня саммит группы стран Большой Семерки. Это произойдет впервые, ведь сам Европейский Союз, представленный председателями Евросовета и Еврокомиссии, входит в эту группу де-факто, а ее формальными членами являются, как известно, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония. В эти же сроки они должны были собраться в России, но в формате восьмерки. Украинский кризис нарушил эти планы. Из Брюсселя передает журналист Виктор Анучко.
Первоначально саммит формата «Большой восьмерки» должен был проходить в Сочи вслед за еще планировавшимся тогда двусторонним саммитом «Россия-Европейский Союз». Но после присоединения Крыма к России лидеры остальных семи стран группы плюс Евросоюз договорились о приостановке участия России в этом формате. А затем 24 марта в Гааге они приняли решение встретиться в Брюсселе 4-5 июня только семеркой, без участия России. Судя по объявленной Евросоюзом программе встречи, ситуация на Украине и отношения с Россией стоят во главе повестки дня предстоящего саммита семерки. Об этом же заявил в Брюсселе 27 мая председатель Европейского Союза Совета Херман Ван Ромпей после завершения ужина глав государств и правительств стран ЕС, которые собрались на такой неформальный саммит, чтобы обсудить итоги выборов в Европейский парламент, но и ситуацию на Украине тоже. Они даже приняли пространное заявление по Украине, охватывающее различные аспекты отношений Киева как с Брюсселем, так и с Москвой. Мы подготовили заявление по Украине. В любом случае, оно также послужит основой для позиции, которую мы займем на встрече семерки в Брюсселе на следующей неделе. Мы будем говорить не только от имени стран и учреждений, участвующих в этой группе, но и от имени 28 государств-членов, сказал Херман Ван Ромпей. С этого же аспекта начал свое выступление после неформальной встречи европейских лидеров и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. Я бы хотел вначале обратить внимание на значение заявления по Украине, которое мы приняли сегодня вечером единогласно. Оно также будет выражать позицию европейских учреждений и государств-членов ЕС, принимающих участие в саммите «семерки», который мы организуем в Брюсселе в начале июня. Мы все будем следовать этой позиции, отметил председатель Европейской комиссии. В заявлении глав государств и правительств стран Евросоюза, в частности, выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Они осуждают присоединение Крыма и Севастополя к России и подтверждают приверженность Евросоюза Женевской декларации по украинскому урегулированию от 17 апреля. В документе также содержится призыв к России принять активные меры для выполнения женевских договоренностей. Главное значение заявления по Украине в том, что мы поддержим новое правительство, которое будет сформировано на законных основаниях. Мы продолжим поддерживать стабилизацию страны и помогать ей противостоять внешнему давлению. Мы также выражаем нашу поддержку президенту Порошенко, с которым я недавно беседовал. Мы едины в поддержке Украины, и мы продолжим проявлять нашу реакцию на события при любых дальнейших обстоятельствах.
Unprecedented circumstances.
Так изложил позицию Евросоюза Жозе Мануэль Барозу. В заявлении, основываясь на котором Евросоюз собирается выступать на встрече Большой Семерки, также идет речь о возможных дальнейших санкциях ЕС в отношении России, однако эта тема затронута очень деликатно. В документе говорится, что Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба в настоящее время ведут подготовительную работу над возможными адресными мерами, и что европейские лидеры договорились продолжать подготовку с целью принять на этой основе возможные новые меры, если события того потребуют. В то же время в Брюсселе в последние недели неоднократно прозвучали, в том числе и на официальном уровне, предостережения о том, что переход к экономическим санкциям так называемой третьей фазы может больно ударить и по Европейскому Союзу, особенно его отдельным странам, поэтому между ними и нет консенсуса по такому решению. Однако обозреватели в Евросоюзе утверждают, что на встрече в Брюсселе Соединенные Штаты будут склонять своих партнеров по «семерке» приступить к экономическим санкциям против Москвы, прежде всего потому, уточняют некоторые из них, что потери России и Евросоюза от такого шага могут оказаться полезными для американской экономики. Вместе с тем, любая встреча Большой Семерки – это также обсуждение ведущими мировыми лидерами самых приоритетных проблем международного сообщества – глобальной экономики и торговли, энергетической безопасности, климатических изменений и проблематики развития. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Насколько жизнеспособен формат Большой Семерки? Собеседник нью-йоркского корреспондента Радио Свобода Евгения Аронова Клод Барфилд, консультант управления внешней торговли США в администрации Рональда Рейгана, а ныне старший аналитик Института American Enterprise.
Большая Восьмерка просуществовала 16 лет. Сейчас членство России в ней приостановлено, и на неопределенное время Восьмерка вновь становится Семеркой. Сможет ли она функционировать так, как функционировала до 98 года, как будто бы сотрудничества с Россией никогда и не было? Я смотрю на Семерку и Восьмерку вообще с других позиций. Что касается России, то ее вес в этом клубе никогда не был значительным. И остальные участники, приостановив членство Москвы в качестве ответа на аннексию Крыма, напомнили ей о том, какое скромное место она на самом деле занимает в их ряду, в ряду лидирующих промышленных держав. Даже если отвлечься от того, что это не просто клуб индустриальных лидеров, а еще и ведущих демократий, чьим стандартам Россия все меньше и меньше соответствует. При этом, однако, ни один из участников не разорвал с Россией дипломатических отношений, ибо «Восьмерка» — это на сегодня форум во многом церемониальный. На реальную обстановку в мире, в отличие от «Большой двадцатки», он влияет очень мало. И в смысле политики, наступление демократии на международной арене затормозилось, и в части экономики. Посмотрите. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не нашел для участников «семерки» более престижной глобальной задачи, чем повышение на скудную долю процента их донорских пожертвований странам третьего мира. Никто не вправе навязывать участникам повестку дня саммита, в том числе и страна-устроительница. Будь то конкурентная девальвация национальных валют, кредитно-денежная экспансия или другие острейшие вопросы дня. На передний план в настоящее время вновь выходит энергетика, но трудно сказать, является ли «семерка» наилучшим местом координации демократиями нового курса, направленного на уменьшение зависимости Европы от российских углеводородов и на понижение удельного веса ископаемых видов топлива в их энергетическом балансе в пользу возобновляемых видов, включая мирный атом. Мне думается, что рынок сможет выполнить эту координирующую функцию не хуже, чем государственные учреждения. Да и с формальной стороны вопроса с G7 не все в порядке. Германия — единственная страна Европы, чей ВВП позволяет ей законно числиться в «семерке». Согласно выкладкам Международного валютного фонда, Китай, Бразилия и Индия, невзирая на замедление темпов роста во всех трех странах, имеют больше оснований входить в этот клуб, чем Англия, чей валовой продукт обеспечивает ей лишь восьмое место в мире, или Франция, занимающая в табеле МВФ девятую строку, не говоря уже об Италии, опустившейся на 11-ю ступеньку, или Канаде, отошедшей на 13-ю. Если придерживаться строго статистики МВФ, то и у России шестая по величине экономика в мире. Большая семерка, как кто-то остроумно заметил, клуб настолько исключительный, что из него исключен ряд крупнейших мировых экономик или такой ключевой финансовый игрок, как Саудовская Аравия. Впрочем, это все формалистика. Суть же заключается в том, что участие или неучастие России в семерке сегодня не очень актуально, поскольку вес самой семерки сильно поубавился по сравнению с 80-ми или 90-ми годами прошлого века. Какой-то эксперт на днях зло пошутил, что не в столь отдаленном будущем G7 вообще превратится в G0, то есть большой ноль. Если это так, то, наверное, никто не станет ломать копии из-за того, приглашать Россию обратно в «семерку» или нет. Допускаю, что в отсутствие каких-то новых крупных катаклизмов европейцы через года 2-3 начнут активно агитировать за возвращение России. Если этого не случится, и G7, вопреки мрачным прогнозам, все-таки не станет большим нулем, то я вижу для нее пусть маргинальную, но полезную функцию координирующего органа демократий. Проиллюстрирую на свежем примере. Япония, не желая расстраивать единый фронт демократии в их нынешней конфронтации с Россией, объявила, что будет согласовывать с партнерами по «семерке» график переговоров с Москвой, имеющих целью подвести, наконец, черту под официально сохраняющимся состоянием войны между двумя странами. Однако важность принимаемых G7 решений для самих участников и для всего остального мира неуклонно понижается, эта тенденция неоспоримая. «Семерка», по большому счету, это евроцентричный сколок эпохи Холодной войны. Последний раз, когда она сделала что-то полезное как коллективный орган, было лет 5-6 назад на пике финансового кризиса, потребовавшего принятия срочных мер по санации мировой банковской системы. Сейчас, я думаю, сами банки смогут выполнить эту миссию, не прибегая к услугам контрольных госорганов. Поэтому будущее, я уверен, принадлежит большой двадцатке, включающей самые динамичные мировые экономики.
Это был старший аналитик Института American Enterprise Клод Барфилд. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Уникальный шанс для посредничества между Россией и Западом, и вместе с ним ужасная головная боль. Вот как в неформальных беседах характеризуют представители руководства Франции предстоящую 6 июня церемонию в честь 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии. В преддверии этого международного события официальный Париж оказался в крайне деликатной ситуации. Фактически торжественная церемония в нижненормандском городке Уистриам станет неофициальным международным саммитом, в кулуарах которого основной темой обсуждения будет ситуация на Украине и переживающие кризис отношения Запада и России. О высказываниях по этому поводу наш парижский корреспондент Наталья Каневская.
18 глав государств и правительств приглашены на это мероприятие, запланированное на 15 часов по парижскому времени 6 июня. В числе таковых президент США Барак Обама, президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, королева Великобритании Елизавета II, а также премьер-министры Канады, Австралии, президенты Италии, Греции, Польши, Чехии, Словакии, генерал-губернатор Новой Зеландии, монархи Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии и Люксембурга. В последний момент приглашение на церемонию в Нормандии было направлено новоизбранному президенту Украины Петру Порошенко. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил об этом в среду 28 мая. В опубликованном на следующий день интервью немецкому изданию «Билд» Порошенко выразил большую радость в связи с французским приглашением. Он также отметил, что готов обсудить с президентом России ситуацию в своей стране для поиска путей по выходу из кризиса. Место предстоящей встречи Порошенко не указал. В Париже надеются, что таковым вполне может стать Уистриам. Франции, как принимающей стороне, предстоит решить все организационные вопросы, связанные с предстоящим мероприятием. Не исключено, что на трибуне высоких гостей российский президент окажется рука об руку со своим новоиспеченным украинским коллегой. Чего вряд ли приходится ожидать, так это случайного размещения Владимира Путина в кругу западных лидеров. В окружении французского президента подтверждают, что в ходе недель, предшествовавших мероприятиям в Нормандии, свое нежелание сталкиваться там с Путиным выразили американские, британские и германские представители. Об официальном бойкоте речь не идет, но все приглашенные в Нормандию лидеры Запада сошлись во мнении, что никаких двусторонних, пусть даже неформальных встреч с российским президентом во Франции не будет. Все лидеры, за исключением одного. Хозяин мероприятия, президент Франсуа Олланд, решил не упускать такой удобный случай, когда Париж вполне может стать посредником в наведении нового дипломатического моста между Россией и Западом. Еще в начале мая французский лидер заявил, что Путин, несмотря на все разногласия между Парижем и Москвой, был и остается желанным гостем на церемонии в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии, напомнив, что российский народ понес огромные жертвы во Второй мировой войне. В Париже прекрасно понимают, что Россия, как страна-победительница, не может быть исключена из списка участников участников торжественных мероприятий. Подобный демарш был бы расценен российской стороной как глубочайшее оскорбление. В канцелярии французского лидера было принято принципиальное решение. Первый западноевропейский визит Путина после мартовских событий в Крыму станет поводом, чтобы предпринять попытку разрядить обстановку. Накануне церемонии в Нормандии 5 июня в Елисейский дворец один за другим прибудут два президента – Барак Обама и Владимир Путин. После переговоров с первым Оланд отужинает тет-а-тет со вторым. На повестке дня неформальных франко-российских переговоров, украинский кризис, международные санкции против России и будущее двусторонних контактов, в том числе договора о поставке российскому флоту двух французских вертолетоносцев типа «Мистраль». Сложно переоценить значение, которое в Кремле придают предстоящим парижским переговорам. И в российских, и в европейских СМИ эту поездку Путина называют первым шагом по выходу Москвы из международной изоляции. Помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами в среду 28 мая подтвердил информацию о планирующейся в Париже встрече российского и французского президентов. Что же касается возможности других двусторонних переговоров на поле, в полях неформального саммита в Нормандии представитель Кремля дал понять, что российская сторона таковые не исключает. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели со 2 по 7 июня. 3 июня в Сирии состоятся президентские выборы, которые формально впервые проводятся на альтернативной основе, хотя ни у кого нет сомнений в том, что победу на них одержит глава нынешнего сирийского режима Башар Асад. О том, какие политические последствия внутри Сирии на международной арене будет иметь предстоящее голосование, рассуждает политический аналитик, специалист по странам Ближнего Востока Андрей Остальский. Как вы считаете, самому Башару Асаду зачем нужны нынешние выборы? Ведь в стране идет война, и он мог бы говорить о том, что военное положение и, в общем, никаких выборов не проводить.
Да, ну, конечно же, ему будет очень на пользу, и многие западные средства массовой информации об этом пишут, когда он объявит о своей полной триумфальной победе на этих выборах, покажет, что большинство населения вроде бы якобы его поддерживает. Разумеется, выборы эти очень странные, уже заранее известно, что это будет триумфальная победа. Насколько она будет истинной, подтвердить, установить просто физически невозможно. Ну, представьте себе голосование во время гражданской войны в России в каком-нибудь 19 или 20 году. А ведь ситуация не так уж далека от того, что тогда происходило в российских краях. Ну и здорово по-своему подействовали на многих те демонстрации, которые устроили сирийские власти в своих посольствах за рубежом. Потому что голосование основное в Сирии будет происходить во вторник, 3 июня. Но уже оно идет и даже где-то завершается, по-моему, в иностранных посольствах. В том числе в сирийском посольстве в Москве, в том числе в сирийском посольстве в Бейруте, в Аммане, в столице Иордании и так далее, во многих странах. И вот картинку я видел того, что происходило в Бейруте, скажем, ну и избирательный участок, судя по всему, единственный в посольстве, может быть, из-за этого огромная какая-то осаждающая толпа сирийцев, мечтающих проголосовать. И вот эту толпу затем специально обученные люди очень ловко организовали, превратили в митинг в поддержку президента Асада с соответствующими речевками, лозунгами, флагами сирийскими, портретами господина президента. В общем, все прямо как в Советском Союзе во времена голосования за блок коммунистов и беспартийных, или, может быть, даже круче в этом смысле. Поэтому, конечно же, вот Уильям Хейг, британский министр иностранных дел, назвал эти выборы пародией на выборы, пародией на демократию. Другие политики другие термины употребляют, но тоже похожие, говорят, что это фарс. Конечно же, это фарс. Во время гражданской войны проводить такого рода голосование бесполезно с точки зрения здравого смысла и выявления воли народа. Но с точки зрения пиара, с точки зрения пропаганды государственной, организованной президентом Асадом, конечно же, в этом есть смысл и большой.
Очевидно, что страны Запада не признают эти выборы, вы уже упомянули об этом. Какие-то будут последствия политические того, что Башар Асад все-таки провел это голосование и формально стал победителем?
Ну да, в глазах многих, и в том числе некоторых людей и на Западе, может быть, не политиков, которые прекрасно понимают истинные обстоятельства голосования, но в глазах менее искушенных людей на Западе это будет выглядеть так, что все-таки, смотрите, ну имеет человек народный мандат, ну допустим, что-то там преувеличено и что-то там подделаны, какие-то результаты, какие-то бюллетени, но все-таки большинство же вроде за него. Мало того, вы знаете, во многих районах действительно, может быть, и сунниты, которые на самом деле режим ненавидят, на самом деле президента лично ненавидят смертной ненавистью, они просто от усталости, от безысходности и под бдительным взором Мухабарат, то есть местной службы безопасности, пойдут и проголосуют как надо, и будут набраны эти голоса. Тоже мы с вами прекрасно знаем, что именно так происходило дело в СССР. Я вот и сам еще не забыл, как этот бюллетенчик, не глядя на него, куда-то там запихивал, куда полагается, какие варианты есть, или просто попытаться его испортить, это тоже бы ничего не изменило. Вот в этой машине для даже голосованиями это назвать не могу, а непонятно чего, вот в этом механизме, конечно, люди превращаются в винтики, а от войны очень многие реально устали, в том числе и сунниты. Интересно, конечно, сколько получат голосов два других кандидата. Ведь, посмотрите, впервые, вдобавок громогласно объявляет режим в Дамаске, выборы проводятся на альтернативной основе. До сих пор всегда был один только кандидат, всегда Асад. Сначала отец Хафиз аль-Асад, потом сын Башар аль-Асад, но всегда какой-то Асад был единственным кандидатом, безальтернативным. И это был своего рода референдум, что ли, я не знаю, как это назвать, за или против единственного кандидата. Ну и по известной методике, разумеется, всегда получалось, что колоссальное большинство за. Мы знаем, что из Саддама Хусейна 90 с лишним процентов голосов всегда собирал на президентских выборах в Ираке, при том, что довольно быстро выяснилось, что большая половина населения ненавидит его смертной ненавистью. Это не мешало ему триумфы эти свои одерживать. То же самое происходило всегда и в Сирии. Произойдет это и сейчас, но это тем более вот странно, когда это происходит на фоне продолжающейся настоящей страшной кровавой гражданской войны. Но два лидера, их внимательно, видим, очень подбирали. Это Хасан ан-Нури. Смотрите, это какой человек. Он там недолго был министром у Асада в правительстве. Кажется, он смешанного суннитско-алавитского происхождения. Но, в общем, он принадлежит к клану очень богатому. Это богатая семья, бизнесмены из Дамаска. Он возглавлял так называемую национальную инициативу. Но это такая карманная достаточно организация. Она никакого политического значения не имеет. Но он, вот что интересно, долго учился и жил 10 лет в общей сложности в Соединенных Штатах Америки. И поэтому вот он такой американизированный, вроде бы блестящий, говорящий по-английски человек, и его сейчас тщательно показывают, приглашают западных журналистов у него интервью взять, западные журналисты отчасти попадаются на эту приманку, а он отличный оратор, он очень гладко на великолепном английском говорит и достаточно правдоподобную версию излагает, что вот я на самом деле не за правительство, не за оппозицию, я за мир, за любовь, я за бизнес, за реинтеграцию Сирии в мировую экономику, и все, что угодно вот в этом именно плане. Очень-очень здорово, убедительно звучит и прекрасно улыбается при этом. А есть Махер Хаджар из Алеппо. Это вообще еще более интересная фигура, потому что он возглавлял политическую партию с знаковым для российского уха названием «Народная воля». И «Народная воля» из Алеппо. То есть, в общем-то, он, конечно же, суннит такой, суннит суннитович суннитов. И он принадлежал к оппозиции, он выступал против Асада, он подвергался репрессиям, но потом и народную волю, и лично Махера Хаджара каким-то образом приручили, оппозиционность вся выдохлась, он стал депутатом парламента, но у него там два или три места эта народная воля контролирует, и сразу же поэтому возникает интересный вопрос. Ведь одно из квалификационных условий выдвижения кандидатом в президенты – получить подписи 35 депутатов парламента в твою поддержку, как минимум. И вот как мог, например, Махер Хаджар, не имеющий, в общем-то, друзей и соратников внутри сирийского парламента, получить эти самые 35 подписей? Ну, вообще, надо сказать, что сирийский парламент, я думаю, россияне себе прекрасно представляют, что это такое. Это как Госдума сейчас российская, да и, может быть, даже еще и хуже. В общем-то, это машина для голосования, принтер для публикации законов, выгодных президенту в его формулировках, без всяких нюансов. И вот все-таки Махер Хаджар вот выдвигается. Ясно, что в аппарате президента долго думали, кто именно будет допущен для участия вот в этих псевдовыборах. Конечно, они не могут набрать никаких голосов. 99% населения никогда о них не слыхали, тем более о Махере Хаджаре, но и Хасане Аннуре тоже. И с какой стати они за них будут голосовать, они представить себе даже не могут, за что они выступают. За них голосовать, впрочем, могут только в одном случае, если хотят все-таки какое-то, хоть в какой-то форме сказать, фе-режиму. Конечно же, это фе будет не очень понятным и ясным, потому что эти оба псевдополитика, они абсолютные марионетки и ничего изменить и сделать не могут. Но так символически, наверное, было бы приятно кое-кому в Сирии, если бы увидели, что не столь уж абсолютно победа президента. Но я думаю, что цифры уже определены, что это тоже должно быть там в районе 90%. Заранее такое задание дано и нарисуют, конечно же, столько, сколько надо. Никаких там проблем у Асада быть не может. Но вот сказав все это, я не исключаю, что для очень многих суннитов, простых жителей Сирии, они уже настолько осатанели от войны, что они готовы проголосовать даже за дьявола.
Специалист по странам Ближнего Востока Андрей Остальский о предстоящих президентских выборах в Сирии. 4 июня исполнится 25 лет со дня начала разгона в центре Пекина мирного демократического студенческого движения. В результате применения силы против студентов, собравшихся на площади Тяньаньмэнь, погибли по разным данным от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Собеседник «Радио Свобода», директор отдела Китая правозащитной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон. Есть ли у Human Rights Watch свидетельство того, что китайские власти усилили репрессии против диссидентов перед 25-й годовщиной подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь?
Да, у нас много таких свидетельств, и их количество вызывает серьезную озабоченность. Один из самых ярких примеров – арест в начале мая группы диссидентов, которые собрались в частной квартире, чтобы обсудить те события. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, хотя совершенно непонятно, каким образом этот порядок может нарушать мирное обсуждение в частном жилище. Но очевиден сигнал, который послали китайские власти, арестовывая этих людей, среди которых известные правозащитники, адвокаты, участники тех событий. Это предупреждение другим с тем, чтобы заставить их воздержаться от подобной деятельности. Но задержания и аресты десятков людей за последние два месяца являются и свидетельством того, с какой нервозностью власти относятся к грядущей годовщине. Только за последние 36 часов мы получили информацию о задержании еще трех адвокатов. Так что я не удивлюсь, если в последние дни перед 4 июня будет все больше арестов и ограничений на передвижение для диссидентов. И, конечно, тогда встает вопрос, будут ли отпущены все эти люди 5 июня, или их будут продолжать удерживать в заключении.
Как вы собираете информацию? Есть ли возможность у сотрудников Human Rights Watch работать на территории материкового Китая?
Я воздержусь от полного ответа на ваш вопрос, но я могу сказать, что у нас есть широкие контакты в правозащитном сообществе Китая, и что мы проверяем полученную информацию через разные источники, прежде чем решаем ее опубликовать.
Ситуация в Гонконге, которая официально сейчас является частью КНР, сильно отличается от материкового Китая. Там десятки тысяч людей ежегодно принимают участие в мероприятиях памяти погибших в 1989 году. Каковы условия работы для сотрудников Human Rights Watch в Гонконге?
Да, там действительно другая обстановка. Мы имеем возможность там работать. Но и в Гонконге появляются признаки наступления на права человека. Буквально несколько часов назад туда не пустили известного тайваньского ученого, который собирался участвовать в конференции, посвященной событиям 4 июня 1989 года. У нас также вызывают озабоченность ограничения, наложенные на работу сотрудников СМИ и даже нападения на них в Гонконге.
Китайские власти постоянно настаивают, что экономическое развитие приносит с собой больше гражданских свобод в КНР. Политикой нового руководства провозглашена война против коррупции, что было, кстати, одним из требований студентов, вышедших на улицы Пекина в 1989 году. Как вы считаете, в обозримом будущем возможен ли все-таки хотя бы частичный пересмотр отношений китайских властей к тому, что происходило 25 лет назад?
Риторика председателя КНР Си Цзиньпина действительно связана с борьбой с коррупцией и с наказанием даже самых высокопоставленных чиновников, вовлеченных в коррупцию. В то же время существует множество чиновников, расследования в отношении которых не ведется. И что еще хуже, в последние годы преследованиям подвергаются как раз те независимые адвокаты и активисты, которые пытаются бороться с коррупцией. И это тоже предмет нашей озабоченности. Тот факт, что власти, заявляющие о борьбе с коррупцией, преследуют тех, кто борется за то же самое, но представителем власти не является, заставляет поставить под сомнение приверженность правительства идее следования букве закона. В последние десятилетия уровень личной свободы граждан КНР действительно несколько повысился, особенно среди тех, кто может позволить себе путешествовать, переезжать с места на место или менять работу. Но при всем при этом сейчас, 25 лет спустя, люди лишены возможности мирно обсуждать события на площади Тяньаньмэнь, не боясь при этом преследований. Это очень важный показатель того, что не изменилось в КНР, даже несмотря на то, что экономика страны уже вторая в мире по величине, а Китай играет все большую роль на международной арене, принимает Олимпиаду и так далее. А люди, которые пытаются напомнить о необходимости соблюдать права человека, по-прежнему платят за это очень высокую цену.
Это была директор отдела Китая правозащитной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон. Она говорила о предстоящем 25-летии разгона демократического студенческого движения на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 5 июля в Петербурге стартует акция «Неделя открытых дверей» в НКО. С 5 по 12 июля свои двери для всех желающих открывают почти 50 некоммерческих организаций Петербурга, с тем, чтобы горожане могли лучше узнать, что такое благотворительные организации, кому они помогают и как можно помочь самим НКО. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Неделя открытых дверей в НКО проводится в Петербурге во второй раз. С одной стороны, двери всех некоммерческих организаций, участников акции, открыты для горожан круглый год. С другой, российская жизнь устроена таким образом, что по тем или иным причинам люди в основном все-таки мало знают о работе благотворителей и волонтеров. Очень многие им не доверяют, отчасти из-за множества мошенников, собирающих деньги якобы на благие цели, прикрываясь чьим-нибудь добрым именем. Но иногда недоверие происходит от незнания о том, как много делают некоммерческие организации во всех сферах жизни, а иногда из-за сурового отношения государства, которое до сих пор чаще всего видит в слишком самостоятельных НКО конкурентов, а то и просто неблагонадежных граждан. Идея недели открытых дверей в НКО родилась весной прошлого года после волны прокурорских проверок, прошедших во многих правозащитных НКО, в которых прокуратура увидела так называемых иностранных агентов, говорит одна из организаторов акции, сотрудница благотворительной организации «Перспективы», помогающей детям-инвалидам, Светлана Мамонова.
То, что происходит со стороны последних наших законодательных инициатив в отношении некоммерческих организаций и закона прошлогоднего в НКО иностранные агенты, это тоже негативно сказывается на отношении общества к некоммерческим организациям. Создает такой определенный отрицательный имидж, и мы, куда бы мы от этого не бежали, но мы живем в этой среде, да, и наша акция, она не вытекает все-таки из желания сказать что-то власти, сказать что-то тем людям, которые такие законы устанавливают. Скорее, наша акция, она параллельно с этими процессами идет. Это такой повод в какой-то короткий период, но очень усиленно наладить диалог с обществом прежде всего, потому что мы обращаемся в первую очередь как раз к обычным людям, к тем, кто, возможно, станет либо нашим клиентом, либо нашим сотрудником в будущем. Конечно, недостаток вот этого информирования, он наблюдается, эта акция в том числе призвана в дефицит вот этого общения, этого диалога восполнить.
Среди участников акции «Неделя открытых дверей» в НКО организации, работающие в самых разных направлениях. Это и ночлежка, помогающая бездомным, и родительский мост, занимающийся детьми-сиротами, и центр развития некоммерческих организаций, и широко известный известная еврейская благотворительная организация «Хесед Авраам» и не менее известная «Врачи детям» и немецко-русский обмен, посылающих детей из России учиться в Германию, а немецких детей в Россию, и экологический правозащитный центр «Беллона», и благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Время помогать», и общество потребителей Петербурга и Ленинградской области, и российский «Красный крест», и многие другие, всего около 50 организаций, говорит директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.
Будем проводить экскурсии по нашему приюту и показывать наш ночной автобус и работу наших социальных работников и юристов. И параллельно в библиотеке нашего приюта будем организовывать небольшие лекции с ответами на вопросы, почему люди становятся бездомными, а как вы им помогаете. Сотрудники почти всегда заняты, а тут мы специально вот эти 2 дня освобождаем, чтобы всем все показать. Все наши проекты сосредоточены в одном здании, на Боровой 112. Это консультационная служба, там как восстановить документы, как устроиться на работу, а помогите попасть в больницу. В среднем где-то 40 человек в день приходит на прием к нашим соцработникам и юристам. В этом же здании находится наш приют на 52 места, где люди живут в среднем 4 месяца. За это время наши соцработники и юристы помогают людям, чтобы люди, съезжая, уже оказывались не на улице, а или в жилье, которое они начали снимать, или в жилье, которое они, скажем, вернули, которое было у них отнято в результате мошеннической сделки, ну и так далее.
В обычные дни работники заняты, а в дни акции они специально освобождаются, чтобы показать посетителям, как живет и работает ночлежка.
Мы покажем наш проект «Дом на полдороге». Это отдельное помещение, в котором живут люди с алко- и наркозависимостью в течение полугода. Они посещают группы, чтобы избавиться от зависимости, ну и устраиваются на работу, и по окончании программы начинают снимать себе сами жилье и жить обычной жизнью. Плюс у нас во дворе припаркован ночной автобус наш. Это проект, который силами волонтеров ездит с 7 вечера до полуночи каждый будний день и кормит от 120 до 200 человек каждый вечер. В первую очередь смысл вообще показать и рассказать, что такое благотворительная организация, потому что, к сожалению, в российские СМИ в большинстве своем какой-то странный рисует образ благотворительной организации, не пойми что, какие-то иностранные агенты, аббревиатура НКО не очень понятная. Мы хотим показать, что такое благотворительная организация на самом деле, как она живет, на какие деньги, в чьих вообще интересах она работает. Вот мы... И вообще стремимся быть максимально прозрачными и открытыми, как и наши коллеги, и перед кем нам отчитываться, нам, общественной организации, как не перед обществом. Вот это один из таких отчетов перед обществом.
Организация «Родительский мост» ожидает, что к ней проявят интерес люди, интересующиеся, как можно помочь семьям в кризисной ситуации и какую подготовку проходят люди, готовящиеся принять в семью ребенка-сироту, говорит директор организации Марина Левина.
Мы ждем те семьи, которые хотели бы взять на воспитание детей. И с 5 часов у нас будет работать беседка, где наши родители, которые у нас прошли подготовку и взяли ребенка, смогут ответить на все вопросы. И с 5 до 8 они ждут в гости тех, кто думает об усыновлении. Мы ждем тех семей, которые уже взяли ребенка на усыновление. Ждем специалистов, которые работают в данной сфере. И для них пройдет 3 таких мастер-класса. Один из них связан с вопросом тайного усыновления за и против, а другой связан с тем, что все же такое усыновление – это выбор или что-то другое. Третий вообще поможет нам порассуждать и ответить на вопрос, зачем нужны родители ребенку вообще, что могут дать родители. Будет такая артистическая мастерская, в которой мы будем делать «Окна в мир детства».
Информационная кампания «Родительского моста» направлена на то, чтобы к ним пришли их соседи, люди с ближней улицы, с соседнего двора. По словам Марины Левиной, в их организации с каждым годом все больше молодых волонтеров, школьники, студенты, студенты колледжей, и это дает надежду, что следующее поколение будет уже по-другому относиться к благотворительности, а значит и к жизни, активно участвуя в ней, осознавая свою ответственность за все, что происходит вокруг. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели со 2 по 7 июня. В понедельник, 2 июня в Государственной Думе состоится обсуждение применения закона о табакокурении, в соответствии с которым с 1 июня в России вступили в силу дополнительные ограничения на курение в общественных местах и на продажу сигарет. Теперь запрещено курить в барах, ресторанах, в поездах дальнего следования, в общежитиях и в гостиницах. Кроме того, запрещается продажа сигарет в нестационарных точках без торгового зала, таких как киоски. Так называемый антитабачный закон был принят Госдумой и подписан президентом в феврале прошлого года. За курение в неположенных местах были введены штрафы от 500 до 1500 рублей и от 2 до 3 тысяч, если неположенным местом окажется детская площадка. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
С началом лета в России вступают в силу новые ограничения на курение в общественных местах и на продажу сигарет. Также с 1 июня запрещено выкладывать сигареты на открытые витрины. Посетители некоторых магазинов уже накануне могли заметить, что стеклянные витрины с сигаретами, которые обычно располагаются над кассами, заклеены. Теперь перечень сигарет, которые можно купить в магазине, будет размещен в торговом зале. Черным шрифтом на белом фоне в алфавитном порядке будут перечислены марки сигарет и их цена. Никакой яркой рекламы, никакого изображения или картинок. Вводится полный запрет на рекламу сигарет, в том числе и в интернете. Больше не смогут курить посетители баров и кафе, а также пассажиры поездов дальнего следования. Им, впрочем, можно будет покурить на остановках, а вот для пассажиров электричек такая поблажка не предусмотрена. На пригородных платформах курить теперь запрещено. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей, а тем, кто покурит на детской площадке, от 2 до 3 тысяч. О новых ограничениях на курение в общественных местах говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
С 1 июня вступают в силу самые эффективные антитабачные меры, которые были еще приняты в феврале 2013 года, когда был принят закон. А бизнесу был предоставлен достаточно большой период адаптации ресторанам, кафе-барам, киоскерам. И я надеюсь, что эти меры дадут свой эффект, и распространенность курения в России снизится, и Россия через некоторое время перестанет быть рынком номер 2 после Китая для табачных компаний, которые сейчас продают сигарет в России больше, чем в такой большой стране, густонаселенной, как США. У нас 400 миллиардов сигарет продается ежегодно. Это, как я уже сказал, самый высокий показатель после Китая, но там несопоставимо население.
Насколько я понимаю, проблема сейчас в том, что в России, ну, одни из самых дешевых сигарет в мире. А почему так получается?
Да, к сожалению, вот в 2010 году правительство утвердило меры, которые нужно принять, чтобы мы перестали быть лидерами по курению, а значит, по онкологии, кардиологии. Пятая мера была повышение акцизов. К сожалению, лобби табачное заблокировало повышение акцизов, и в этом году табачные компании платят бюджет только 20 рублей в пачке сигарет. Это результат плохой политики Минфина и плохого управления в Минфине, потому что у нас есть доказательства, как сотрудники Минфина взаимодействуют с табачными компаниями. И, на мой взгляд, вся акцизная политика в отношении сигарет у нас формируется не государством, а крупнейшими табачными компаниями. Каких-то просветов здесь в ближайшее время я не вижу, и пачки по 35-40 рублей в этом, и, наверное, в этом году точно еще будут продаваться. Хотя цена – это самый эффективный способ отсечения детей от сигарет.
Я понимаю, что, наверное, трудно дать такой прогноз, насколько эффективными будут меры в цифрах. Вот, допустим, с 1 июня вступают в силу эти ограничения, и они действительно работают. Когда можно будет увидеть первые результаты? Когда можно будет понять, что да, меньше людей стало курить, действительно это их ограничивает, и меньше людей там болеют какими-то серьезными заболеваниями из-за того, что такие меры приняты?
Понятно, что какой-то эффект будет достаточно быстрым. Например, заболеваемость среди официантов и барменов снижается достаточно быстро, потому что они не должны прокуривать свое здоровье на рабочем месте. А в части в целом по стране мониторинг за потреблением утвержден. В 2015 году будут очень большие исследования, они раз в 5 лет проводятся, по распространенности курения. И мы надеемся на то, что уже в 2015 году будут цифры, которые покажут, что курение в России упало и, соответственно, падает смертность.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Рост акцизов на сигареты в России предусмотрен с 2015 года. Пока цены на табак остаются одними из самых низких в Европе и Азии. Пачка сигарет стоит 35-40 рублей. Как запланировано государственной концепцией по противодействию распространению табака, к концу 2015 года в России акцизы должны сравняться с европейскими. Однако, как отмечают эксперты, неизвестно, будет ли выполнено это положение. Минздрав неоднократно пытался повысить акцизы до уровня обозначенного в концепции, но благодаря эффективным действиям табачного лобби успехом это не увенчалось. Тем временем в Российской ассоциации курильщиков полагают, что новое правило значительно ограничит права курящих россиян, которые волей-неволей будут вынуждены нарушать закон. Говорит сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева.
Наше движение за защиту прав курильщиков было создано в момент тогда, когда этот законопроект еще только попал в Государственную Думу, и мы сразу указывали разработчикам данного законопроекта, что они на самом деле нарушают права тех людей, которые вот не собираются бросать курить. Мы предлагали, давайте разведем потоки. Если вы не хотите, чтобы рестораны имели смешанный тип, то есть один стал для курящих, другой для некурящих, давайте будем делать отдельные рестораны для курящих и для некурящих, а те, которые для курящих, будут покупать соответствующий патент на тему, ну, почти так, как в старину было, патент на курение табака в кабаке. Ну, этого было не услышно. Потом мы говорили о том, что, ребята, есть разные типы работ и производств, и далеко не все они могут себе позволить выгонять людей на улицу в течение рабочего дня, чтобы они там покурили. Кстати, эту поправку поддержала ФНПР и ряд других профсоюзов. И вот ее сейчас будут рассматривать. Третье – это по поводу транспорта. Ну вот по транспорту тоже есть несколько поправок в данный законопроект. По Государственной Думе гуляет, не знаю, когда они будут его рассматривать. Тем не менее, такие поправки есть. А вот по поводу ресторанов и кафе, такая поправка еще в Государственную Думу не поступила. Хотя мы уже собрали 163 тысячи подписей в пользу наших поправок и, соответственно, их передали в надлежащий адрес. И у нас идея собрать 1 000 000 подписей.
Сообщается, что сейчас будет запрещено курить, в том числе и в поездах дальнего следования. А что будет с курильщиками, которые едут в поездах? Они вообще не будут курить? Или они смогут это сделать на станции?
Они будут, конечно, курить. Они будут курить в туалете. Будут делать невинные глаза, когда проводник будет говорить, а что это у вас в туалете накурено? Не знаю, типа, это не я. Против природы не попрешь. Просто людей будут заставлять врать и унижаться. Вот это неприятно. Зачем так?
Еще есть такое мнение, что курильщики, которые ратуют по поводу ограничения своих прав сейчас, на самом деле ограничивают права, в том числе и право на здоровье людей не курящих.
Поэтому говорим, давайте сделаем курилки. И туда не будут ходить не курящие.
А кто должен, будут, кстати, кто должен делать курилки, получается?
Владельцы, прежде всего, работодатели, конечно. Работодатели и местные власти. Местные власти, потому что люди не только на работе, соответственно, хотят покурить.
А как вы относитесь к идее подорожания сигареты?
Как сказать? Ночик, я не буду меньше пить, просто ты будешь меньше кушать. Это там не эластичного спроса, понимаете? Курильщик, он все равно будет курить, но что ему делать? Некуда. Он будет просто большую часть денег тратить из семейного бюджета на курево. На самом деле, мы, опять же, я говорю, когда наше общество было создано, мы предложили так называемую хартию табачного согласия. Мы призывали, как бы, наших борцов с курением сесть и мирно договориться. Вы-то, кстати, нам выделяете места, где мы спокойно курим, а мы вместе с вами боремся, с подростковым курением, боремся с курениями в тех местах, где, как бы, невозможно развести людей по разным отсекам. Ну, например, лестничные клетки. Сейчас это запрещено. Призыв с нашей стороны прозвучал, пока он не услышал.
Это было мнение сопредседателя Общероссийского движения за права курильщиков Ольги Беклемищевой. По оценкам экспертов, в России от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно умирает от 330 до 550 тысяч человек. При этом с употреблением табака связано от 10 до 17% потерянных лет жизни. Всего же в стране курит более 40 миллионов человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в информационных программах в течение недели со 2 по 7 июня. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».